サモツ。რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა ახალი მთავრობა. ნატო გმობს რუსეთის მოქმედებას ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთმა შეამცირა 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა ახალი მთავრობა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი უხელმძღვანელებს. ხუთი კვირის წინ უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, რომელშიც პროდასავლურმა პარტიებმა მოიპოვეს გამარჯვება. ახალი მთავრობის შემადგენლობაში ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე იმუშავებს საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნება პავლო კლიმკინი, თავდაცვის მინისტრი სტეპან პოლტორაკი. ნატოს წევრები და უკრაინა გმობენ რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციისა და უკრაინისგან მიერთებულ ყირიმში სამხედრო ძალების გაზრდისთვის. ამის შესახებ განცხადება გაკეთდა ბრიუსელში ნატო უკრაინის კომისიის სხდომის შემდეგ. პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა:
We strongly condemn Russia's continued and deliberate.
გადაჭრით გმობთ რუსეთის მიერ უკრაინის განუწყვეტელ და განზრახ დესტაბილიზაციას თანამედროვე აღჭურვილობის იარაღისა და სამხედრო მოსამსახურეების მიწოდების ჩათვლით. და ასევე ვგმობთ რუსეთის მოქმედებებს, რომლებიც ძირს უთხრის უსაფრთხოებას უკრაინაში და ახდენ სერიოზულ გავლენას სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში.
Entire Euro-Atlantic area.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბრიუსელში იმყოფება აგრეთვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც მონაწილეობდა ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრებში. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც ბერუჩაშვილი ბრიუსელში შეხვედრებისას საუბრობს, არის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება. აღმოსავლეთ უკრაინაში ეუთოს მეთვალყურეების ცნობით, მთავრობის ჯარებმა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ლუგანსკის ოლქში ზავის შესახებ. განცხადებით, რომელიც წუხელ გამოაქვეყნა ეუთომ, გეგმა ითვალისწინებს ზავის 6 დეკემბერს სამოქმედებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის კონფლიქტმა აპრილიდან მოყოლებული 4300-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. 1 დეკემბერს უკრაინელმა სამხედროებმა განაცხადეს, რომ სეპარატისტების წარმომადგენლებს შეუთანხმდნენ დროებით ზავზე დონეცკის აეროპორტთან, რომლისთვისაც მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობდა. ცნობების თანახმად, სროლად დღესაც გრძელდებოდა. რუსეთმა შეამცირა 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მოსალოდნელია მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 0.8%-ით ნაცვლად ადრე პროგნოზირებული 1.2%-ისა. ამასთან, რუსეთის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ალექსეი ვედევის განცხადებით, სამინისტრო ამცირებს 2015 წელს ნავთობის ფასის პროგნოზსაც ბარელში $100 ნაცვლად $80-ამდე. ნავთობსა და გაზზე მოდის რუსეთიდან ექსპორტის 70% და სახელმწიფო შემოსავლების ნახევარი. წელს ნავთობის ფასი მესამედზე მეტით გაიაფთა, ხოლო რუსული ვალუტის რუბლის კურსი 40%-ით დაეცა. რუსეთის ეკონომიკაზე უარყოფითად ზემოქმედებს შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციებიც, რომლებიც დაწესებულია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის საპასუხოდ. კარასინთან შეხვედრის ფორმატი შენარჩუნებულია, განაცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. მისი ინფორმაციით, კომუნიკაციის ეს არხი შენარჩუნებულია, თუმცა გრიგორი კარასინთან შემდეგი შეხვედრა ჯერ დანიშნული არ არის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა 1 დეკემბერს სააგენტო ინტარტას განუცხადა, რომ ურთიერთობის ნორმალიზაციაში არსებობს არა პაუზა, არამედ პერიოდი, როცა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გაიაზრო. კარასინის თქმით, საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზაცია გაგრძელდება იმ სფეროებში, სადაც ეს შესაძლებელია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, ახალ წლამდე ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრა სავარაუდოდ არ გაიმართება და თარიღზე მომავალი წლის დასაწყისში იფიქრებენ. ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ HIV ინფექციამ დროთა განმავლობაში სახე იცვალა და ნაკლებად მომაკვტინებელი და ნაკლებად გადამდები გახდა. მკვლევრების აზრით, HIV ინფექციას მეტი დრო სჭირდება, რათა შიცი გამოიწვიოს და მისი მკურნალობაც გამარტივდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, в эфире программа Селяви. У микрофона Иван Толстой. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня мы договорились поговорить о двух вещах. Во-первых, скончалась одна из сестер Белли, так сказать, последняя. А во-вторых, в Москве закончилась ярмарка интеллектуальной книги «Нонфикшн», 16-я по счету, и, как всякая ярмарка, она оставляет огромное количество ярких и разнообразных впечатлений, хороших и разных, то, что называется. С чего начнем, Андрей? Наверное, давайте вспомним классика поп-культуры, сестру Берри.
Сестру Берри. Давайте вспомним сестер Берри, хотя младшая сестра умерла очень давно, почти 40 лет назад, так что можно сказать, что дуэт сестер Берри или сестры Берри как единица поп-культуры прекратили свое существование, бог знает когда. И вот Клэр Берри...
Но земное только существование.
И Клэр Берри, старшая сестра, которая пережила свою младшую сестру, вот скончалась совсем недавно, чуть больше недели назад. Я думаю, что прежде чем что-то о них говорить, давайте послушаем какой-нибудь из их хитов. Уже в то время, кстати, когда они пели, слово «хит» существовало, и они спокойно, совершенно его примеряли и применяли к своим записям, и, наверное, продолжали бы так и делать. Кстати, если бы волна битломании, которая шла по пятам за ними в Америке, не смела их полностью с какого-то постамента идолов, ну и как практически всех остальных в это время.
Итак, я хочу вас остановить. Давайте слушать.
Давайте слушать. Что вы будете слушать? Выбирайте.
Ну, что-нибудь супер-пупер классическое. Хаву Нагилу.
Начинаем с Хавы Нагилы.
The clover harvest is over, dance, everyone dance. Dance where the corn was high under a golden sky. Dance where the wine was born, dance, everyone dance. Whirl and turn about, lift up your arms and shout. Join hands, skip along, dance, everyone dance. Turn left, turn right, hold tight. Lift your feet, the heart will follow. Lift your voice, fill the hollow. Spread your wings like the swallow. Spread your wings like the swallow. Fly away, greet the day. Tequila hava, tequila veins macha. Havana nina, Havana nina, Havana nina veins macha. Havana nina, Havana nina, Havana nina veins macha.
Это была Хава Нагила, знаменитая великая Хава Нагила в исполнении сестер Берри.
Андрей, расскажите, пожалуйста, как знаток всего музыкального, всего певучего, несколько слов скажите об этом феномене, об этих невероятных заводных сестрах. Даже не верится, что они пели в 50-е годы такие песни. Так это было аранжировано. Может быть, вы меня поправите, это более поздние какие-нибудь аранжировки. Что за феномен? Откуда вообще они взялись? И есть ведь большое у слушателя подозрение, что их корни, как всегда, из России.
Корни их из России, скорее из Украины. Отец их родился в Киеве, мать родилась в Вене. Встретились они, если мне память не изменяет, в Нью-Йорке. Поженились, у них родились две девочки. И вот эти две девочки, которые потом стали известны под именем сестер Берри, в общем-то, не очень-то даже и помышляли о какой-то музыкальной карьере. Вернее, если старшая сестра Клэр действительно хотела играть, хотела петь, и, в общем, заставила почти своих родителей потащить ее на какой-то очередной, даже не городской, по-моему, а районный конкурс талантов, которых проходит во всем мире, в том числе и в Америке, миллион чуть ли не каждый день, то младшая сестра отнюдь не стремилась становиться певицей и была резко против того, чтобы вообще ей что-то указывали, куда ходить, где репетировать, что-то учить. И только потому, что к тому времени, как потребовалась певица, чтобы из одной сестры Берри был создан дуэт сестер Берри, то есть они все еще были дети и подростки, но просто потребовалось заменить одну из уезжавших из того района певиц, и было сказано, что платить им будут $5. Это бешеные деньги были. И $5, конечно, помогли сломить сопротивление младшей сестры. К тому же старшая сестра Клэр настояла, чтобы у уезжающей семьи из этого района Нью-Йорка, они действительно переезжали просто-напросто, забрали перед отъездом пианино, которое ставить-то было некуда, и вести было не на чем и не на что. Короче говоря, такая немножечко сказочная история. Ну, в общем, пианино в доме, старшая сестра, которая уже пробует петь, $5, которые светят как просто солнце на горизонте. Ну и, разумеется, вот так все и началось.
А с чего они начинали? Какой у них был репертуар? Идишский?
Нет, самое первое, что пробовала петь старшая сестра, это были... Ну, это были все подряд. Это были, конечно, идишские песни. Это было, как мы сейчас говорим, попса. Попса того времени, которое она слушала по радио, потому что приемник, или, вернее, радиоточка в доме была. Это то, что она слышала на улицах. А на улицах, в том месте, где они жили, это был Истсайд, там, в общем-то, это район эмигрантов. Не поправляйте меня, что вся Америка – страна эмигрантов. Это район недавних эмигрантов, где были евреи, поляки, где были выходцы из Литвы, Румынии, России. То есть это была смесь языков, смесь культур. И вот оттуда-то и пошла музыка, которая потом постепенно стала характерным, как бы сказать, почерком, да, для сестер Берри. Вот. Это ведь не совсем идишская музыка. Язык идиш чаще всего, но музыка другая. Конечно, им помог аранжировщик. Вы не зря обратили внимание на аранжировки. С самого начала их песням попытались придать некоторую джазовость, так сказать. Нет, не в смысле импровизации, они мало импровизировали, и, в общем, если взять запись... Ну, вот мы слушали сейчас Хаву Нагилу, да? Хава Нагила разных лет, она звучит примерно одинаково в их исполнениях, ну, не считая того, что голоса немножко менялись, но вот джазовость была именно в том, что от простых песенок аранжировщик попытался сделать джазовые миниатюры. Вот, судя по всему, это ему удалось, потому что именно этим, я думаю, а отнюдь не звездными голосами, хотя голоса у них очень приятные, и они сливаются очень хорошо, высокий и низкий голос. Тем не менее, вот именно этим, очевидно, они привлекли внимание слушателей.
Какая их песня была той, которая вывела их вот на определенную высоту того времени?
Вы знаете, как ни странно, это была песня, имеющая тоже, как сказать, нет, не русские, не российские, не отечественные, скажем так, наши корни, да, это «Тум-балалайка», знаменитая, известнейшая «Тум-балалайка», которая вдруг зазвучала немножечко не так, как она звучала на еврейских посиделках, на еврейских свадьбах, чуть-чуть что-то изменилось.
Но темперированная она прежде всего была, как вообще все их песни. Это же на первый, так сказать, не взгляд, а слух, это такой темперированный клязмер.
Ну, почти клавир, да? Это тоже заслуга Абрама, как хотите, Эльштейна, Эльстина, Эльстайна. Называйте его в зависимости от того, какую часть его крови вы хотите подчеркнуть, еврейскую, американскую, кровь выходцев из России. Но, короче говоря, именно он аранжировал песни так, что они стали звучать, как я только что сказал, чуть-чуть по-другому. Вот, смотрите, та же «Тум-балалайка».
Тум-бала, тум-бала, тум-бала-лайка. лайка, тумбала, тумбала, тумбала-ла. Шпил балалайка, тумбала-лайка, шпил балалайка, тумбала-ла. Штейт абухарин и трах, трах, тин трах, та ганце нах. Веймен сын немен, инит фаршеймен, веймен сын немен, инит фаршеймен. Тумбала, тумбала, тумбала-лайка, тумбала, тумбала, тумбала-ла. Шпил балалайка, тумбала лайка, шпил бала лайка, тумбала ла. Мейдл, мейдл, ich will bei dir prägen, wo's kann wachsen, wachsen und regen, wo's kann brennen, in die Topherren, wo's kann bänken, weinen und tränen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spiel bala, laika, tumbala, laika, spiel bala, laika, tumbala, la. Narischer Bucherin, du darfst dich prägen, ein Stein kann wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen, inne doch herren, ein Herz kann bänken, weinen und trären. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spiel bala, laika, tumbala, laika, spiel bala, laika, tumbala, la.
Это была «Тумба-лайка» в исполнении сестер Берри.
Андрей, вы сказали о том, что продолжительность музыкального успеха сестер Берри была не такой уж долгой, потому что их вытеснили Битлз.
Не-не-не, ничего подобного, Иван, извините, значит, я неправильно сказал. Звездность и нахождение как бы на авансцене, в огнях рампы, суперзвездность, вот они действительно чуть-чуть закончились из-за того, что битломания и рок-культуры как-то все смела и перетащила дело на себя. Но это отнюдь не значит, что они перестали пользоваться популярностью, любовью и так далее. Они были и остались суперзвездами.
То есть это не то, что я подумал, что четверо молодых людей вытолкнули двух девушек со сцены в оркестровую
нет,
яму.
Нет, ну так впрямую не было. Может быть, за кулисами им не давали выйти, держали за руки, мешали. Нет, а впрямую такого не было.
Хорошо. И все-таки сколько продолжался вот этот звездный, высший, сладкий момент до того, как появились Битлы?
Сколько они пели до Битлов? Ну, знаете, я даже это не могу сейчас вам сказать толком, потому что они пели практически всю жизнь. Клэр начала петь, а Клэр сейчас умерла, ей было около 90 лет, за 90. Значит, считайте, она родилась где-то примерно в 24-25 году, по-моему, в 24-м. А она начала петь, когда ей было чуть больше 9 лет.
Пора уже.
Да, по местному радио, которое они слушали, передавали песни, и это отдельно было выделено, на стихи Германа Яблокова. Это были знаменитые папиросы и бублички. А они это слушали, она начала это петь, и вот потом подтащила за собой младшую сестру. Ну, считайте, вот у вас арифметика лучше, чем у меня. Сколько это было до битломании, которая в Америке началась в 64-м году?
Ну, представьте, в 50-м, значит, Клэр было уже 25-26. Абсолютный должен был быть успех уже тогда.
Я же
помню на пластинках именно 50-х годов, они уже такие взрослые девушки.
У них были и более ранние записи еще под другим именем, потому что...
Сестры Эндрюс?
Настоящая их фамилия была Беклихейм. И под этим именем, по-моему, они успели даже выпустить пару пластинок, прежде чем в свете грядущей славы все-таки они заменили фамилию на Берри, что, в общем, привычнее и легче не только для слуха, но и для тех радиоведущих, которые объявляют. Потому что одно дело произносить долго и уныло, и зритель выключит радио и уйдет смотреть футбол. Нет, смотреть не будет, еще не было телевидения. Такого распространенного. Но уйдет слушать что-нибудь другое. А надо было что-нибудь такое броское, хлесткое, чтобы тут же запоминалось. Так родились сестры Берри.
Какую еще песенку послушаем, прежде чем обратимся к другим сегодняшним темам?
Ну что, ну давайте послушаем «Бернист Бездюшон».
Да, это что? Знаменитая песня. Ее поют, конечно, не только они, но в частности.
Ее поют все.
Да, и сестры Эндерс.
Кстати, вы знаете, тоже? Недавно на исполнение сестер Берри был снят новый клип. Он был снят в двух вариантах. Это очень смешная история. Я не знаю, кто это был. Какие-то современные ребята. Они сняли клип на современное исполнение этой песни. Он очень хорош, но не... Ну, и клип, и клип. И сняли, наложив современный видеоряд на исполнение сестер Берри. И вот этот неожиданный контраст, конечно, заиграл совершенно другими красками. Это было очень-очень здорово. В интернете он есть, его можно посмотреть. Ну, а пока мы слушаем сестер Берри.
Als die sollst mir Liebe erklären, wenn dir jetzt mit die Augen wollt ich mit dir geflogen, wie die willst, sart mich mit ihm. Wenn die hast, da willst alle Seichel, und wenn die weißt, ein arischen Schmeichel, wenn die tanzt wie ein Indianer bist, da viele Galizianer, so gib es hart mich mit. Bei mir bist die Schein, hast die geen, bei mir bist die einer auf der Welt. Bei mir bist die Kit, bei mir hast die It, bei mir bist die teure von Geld. Viel schöne Jüngle kommt schon gewollt, neben mir den Finse. Nur dir, bei mir bist die Schein, bei mir hast die Chein, bei mir bist die Einer auf der Welt. Bei mir bist die Schein, bei mir hast die Chein, dir bist Einer auf der Welt. Scheine Jüngler, sie haben schon gebaut, nehmen mich und bin sie alle ausgeklebt. Hobby, 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 nur dich, bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du einer auf der
Это были сестры Берри.
А я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Андрей, так случилось, что, оказавшись вместе в Москве и уже не первый раз, мы с вами отправились на ярмарку «Нонфикшн», 16-ю по счету, которая проходила в российской столице, в Центральном доме художника на Крымском валу. Ваши впечатления первые?
Первое впечатление глубоко положительное, потому что ярмарка стала компактнее. И, как мне показалось, стало намного меньше тех, наверное, очень уважаемых людей, но все-таки производителей календариков, православных кулинарных книг, или не только православных, всяких книг, как разгадать сон, чтобы приворотить к себе любимого, и так далее, и так далее, и так далее. Мне показалось, что то ли на прошлой, то ли на позапрошлой ярмарке их было много, и, честно говоря, появилось подозрение, что нон-фикшн чуть-чуть скатывается в ту же пропасть, куда, с моей точки зрения, скатилась Московская международная книжная ярмарка, где от такого рода печатной продукции просто уже невозможно отбиться. Но, слава богу, на этот раз этого практически не было. А то, что было, в общем, было сделано на достаточно высоком, ну, по крайней мере, профессионально-типографском уровне, что, в общем-то, не вызывало рвотных позывов, прошу прощения. Это у меня было первое впечатление. Второе впечатление, но это именно впечатление. Понятно, что на ярмарке можно провести на этой все 4 или 5 дней, ну, наверное, 4, потому что на 5-й день все-таки уже начинают собираться издательства, с утра до вечера все время ходить, что-то новое отыскивать. Но вот если говорить именно о впечатлении, мне показалось, что стало меньше стихов. Интересно, то ли потому, что они стали менее заметны, и издательства их не ставят так уж на первые полки, на самые видные полки. Или их стали меньше издавать.
Или просто все стихи написаны.
Вот, уже. Или уже все уже, и дальше ехать некуда, действительно. Но, честно говоря, да, были хорошие сборники стихов. Нет, я не хочу, чтобы тут же нас поймали за руку и говорили, нет, ну а как же, вот Пушкин, вот Фет, вот Данте, там, вот Иванов, Петров, Сидоров. Да, конечно, но общее впечатление у меня сложилось, что стихотворных сборников стало поменьше. Затем мне показалось, что стало поменьше учебной литературы. Мы с вами прошли, ну, детский этаж, так сказать, да, там было очень много книг для детей, самых разных, наверное, и хороших, и плохих, но вот именно учебной литературы, не в смысле учебник для второго класса, а в смысле книги, которые могут чему-то ребенка научить не в духовном смысле, а в практическом, я не заметил. Если раньше на каждом шагу была занимательная арифметика, Перельман издавался тоннами, занимательная физика, 104 тысячи опытов или как подорвать любимую бабушку, все что угодно. Мне показалось, что на этот раз эта литература практически не была представлена. Хотя, повторяю, может быть, просто в нужный момент я голову повернул в ненужную сторону.
Возможно, я смотрел в противоположную, как «Двуглавый орел». Мыши «Двуглавый орел» в ведущей передаче «Соловьи», да, естественно. Я как раз увидел серию «Психология, математика, лингвистика за 30 секунд», называлась она такая. Но это скорее, может быть, даже не учебное и не детское, а это, знаете, приключение для взрослого ума, который знает, что такое эта дисциплина, и ему забавно поиграть в игру «Дисциплина за 30 секунд».
Да, я видел, это примерно то же самое, как обсуждать фильмы, которые никогда не видел, и не выглядеть при этом дураком.
Такая серия, за 30 секунд можно. Да, успеть не выглядеть дураком. Да. А скажите, а вот мы, когда с вами гуляли по детскому этажу, там был огромный отсек, такая кишка, где были выставлены виниловые старые пластинки. Не знаю, может быть, и новые тоже или нет. Не там ли вы вспомнили о смерти Клэр Берри?
Вы знаете, я, наверное, вспомнил не там, но то, что там, это меня подтолкнуло к этому разговору, конечно. Там были пластинки, которые были изданы давно, были новоделы. Мы с вами вместе же посмотрели на пластинку «Битлз», сделанную абсолютно как старую 64-го года, но уже напечатанную в наше время. По-моему, мы несколько обидели продавца, что тут же радостно заорали, что это новодел, и гордо от нее отошли. Там были пластинки наших исполнителей, изданных за рубежом и мало нам известны. Например, пластинки Акуджавы, пластинки
Парижская,
Высоцкого.
Да, вы имеете,
да,
в виду.
Пластинка Высоцкого. По-моему, кстати, не парижская, а кому чуть ли не корейская. У него выходили пластинки в Корею, ну, уже, естественно, после смерти. По-моему, что-то было Аллы Баяновой, тоже не российского издания. Вот такие пластинки там были представлены. Ну и, разумеется, в этом же ряду, конечно, должен стоять и винил сестер Берри.
Что еще интересного на ярмарке? Вот, знаете, когда я приезжаю в Москву, я в основном успеваю ходить по книжным магазинам, а не куда-то в другое место. Театральные постановки довольно редко удаются, и прочие-прочие, там, музеи какие-нибудь. А книжные магазины, они все-таки есть, их, может быть, не так много, как было в 2000-е годы, но все-таки заходишь, и сердце радуется, покупаешь то, что тебе нужно. Мне-то казалось, что, в общем, почти все, что я искал, я покупал именно в магазинах. Но, как всегда, ярмарка нон-фикшн необыкновенно радует, потому что несколько точечных покупок ты делаешь, и вот я хотел бы сказать, что мне повезло найти там, ну, например, книжку Ирины Уваровой «Даниэль и все-все-все». Это издательство петербургское, известного издателя Ивана Лимбаха. Ирина Уварова – это вторая жена и вдова Юлия Даниэля, всем знаменитого, да, по делу Синявского Даниэля, поэта и переводчика, друга Андрея Синявского. Книжка воспоминаний, в которой есть и Акуджава, и, конечно, сам Даниэль, и есть там Михаил Бахтин, и, скажем, Аркадий Беленков, и ее поездки, и театральные, и всякие декорационные интереснейшие сюжеты. Ирина Уварова работала в 60-е годы в журнале «Декоративное искусство», и надо сказать, что поучаствовала в некотором интересном, симпатичном, но опасном заговоре. Дело в том, что Андрей Синявский из лагеря присылал письма своей жене Марии Розановой, а та перестукивала их на машинке, убирала там какие-то личные, интимные обращения и какие-то перебивки, которые Синявский использовал для того, чтобы затушевать, для того, чтобы смазать картину, и не было видно, что это эссе на искусствоведческую или историческую тему. Перестукивала, ставила свое имя и отдавала подружке Ирине Уваровой в журнал «Декоративное искусство СССР». И вот в те самые дни и месяцы, когда Андрей Донатович сидел в лагере в Советском, в Дубравлаге, его статьи выходили в Москве в журнале «Декоративное искусство СССР».
Мне очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь написал статью хотя бы, может быть, она написана, но мне не попадалось, о том, как вот в эти мрачные годы функцию, скажем, «Нового мира», да, или других толстых журналов на себя неожиданно взяли издания, которые вроде бы нельзя было в этом заподозрить в такой подрывной деятельности. Например, «Химия и жизнь». Долгое время любимый журнал, может быть, технический, да и не только технической интеллигенции. «Декоративное искусство».
Да, но «Химия и жизнь» — это, кажется, чуть позже все-таки. Да, 80-е, да-да. Советская власть, да, на дворе, да.
Журнал «Детская литература» вдруг ни с того ни с сего печатает эссе Цветаевой. Когда вот ничего, вот пустыня, фамилия не запрещена, но неупоминаема. И вдруг эссе Цветаевой вылезает каким-то образом.
Вот. А вы помните, как впервые появился в СССР? Ну, не совсем впервые, но, скажем, это запомнилось всем. И все радостно замолчали. В испуге, не дай бог, начальство поймет. Набоков. Отрывок из «Защиты Лужина», большой, хороший абзац, появился внутри мемуаров Льва Любимова в журнале «Новый мир» в 57-м году.
Да, а вот позже, много позже, в иностранной литературе, в статье Андрея Вознесенского о переводах Пастернака, есть такой абзац. «А вы помните, какого он нам подарил Гамлета?» Пишет Вознесенский, двоеточие. «Гул затих, я вышел на подмостки». Цензура, естественно, решила, что это перевод Шекспира. Никто не дернулся, что это стих из «Доктора Живаго».
Да-да, были такие приемчики, были умельцы. Но я продолжу. Книжка, которую я вымечтал. Я всегда искал в искусствоведческих, в разделах по искусству, в букинистических магазинах, альбомы с исторической живописью. Ну, скажем, с русской исторической живописью или там с западноевропейской.
А Иван Грозный убивает своего сына, вам мало?
Мало, конечно. Я хотел, чтобы все всех убивали и... В общем, это сопровождалось каким-то комментарием или, там, знаете, вариантами картин. Ну, интересно. Вот меня интересовал исторический сюжет на полотне. И тут чудный, обожаемый историк Евгений Анисимов, петербургский, оказывается, много лет делал такую книгу. Надо сказать, что Евгений Анисимов преподает в Академии художеств. Он преподает живописцам, графикам, искусствоведам и так далее, и так далее. И свои исторические примеры он все время иллюстрирует теми или иными книжками. А брать эти книжки на лекцию ему страшно удобно, потому что при входе в Академию художеств на набережной Невы у египетских сфинксов маленькая лавка искусствоведческая. Он берет альбомчик нужный и идет с ним на лекцию, говоря, я через полтора часа вам верну.
Но его знают немножечко.
Но его немножко знают. И тем не менее. И вот он наконец-то выпустил книжку под названием «Письмо турецкому султану». образы России глазами историка. На ней стоит странная дата 2013 год. Ну, я не знаю, может быть, конечно, она выпущена в 2013 году.
Вы не обижайтесь, Иван, но в цифрах 2013 ничего странного нет.
Нет, цифры вполне такие, традиционные даже, и достойные. Они уже осенены, знаете, ветром и тенью истории. Но все-таки, неужели эта книжка вышла больше, чем год назад? Я ее никогда не видел. Короче говоря, она мне попалась вчера. И вот эта книжка и есть то самое собрание живописных полотен на русские исторические темы, где Евгений Викторович гуляет по буфету и рассказывает историю этой картины, историю тех фигур, которые изображены, одежду, в которой они одеты, соответствие этому исторической правде или несоответствие. Причем он сразу оговаривается, что он не сталкивает художественную правду и историческую. Нет, он показывает, как они могут сосуществовать. Вот здесь правда художественная, а он дает параллельно правду историческую. И оказывается, что объем только увеличивается. Это и само письмо турецкому султану, кто там стоит, сидит, кто хохочет и так далее. Что же они, собственно говоря, этому султану писали? Это и картина Перова о суде. Скором и неправедном суде Емельяна Пугачева, вошедшего в очередную станицу, в очередной город. Кстати, очень интересно, я успел некоторые очерки прочесть. Перов написал свою картину по капитанской дочке пушкинской. А почему он взял ее за основу? Потому что, когда он писал портрет Владимира Ивановича Даля, Даль ему, сидя и позируя, сидеть-то скучно, он с художником разговаривал. И он рассказывал ему, как это он возил Пушкина под Оренбург, и показывал ему, где что, и рассказывал, как бы дело было. И Перов смеялся этим деталям и так далее, и взял капитанскую дочку и свою живопись как бы положил на текст пушкинской повести. И получилось, что, смотря теперь на картину, мы прочитываем ее еще и глазами читателя Пушкина. Исключительно интересно. И неправда Перовской картины, и ее развитие, и то, какая была экспозиция в первом варианте, втором, третьем, описал он ее на протяжении многих лет, все в кассу, то, что называется, да, все работает на углубление, на увеселение этой истории. А Евгений Анисимов отличается от других академических историков именно тем, что у него и правда факта, и очарование изложения. Вот эту книжку я купил, и буду теперь долго ею наслаждаться.
Ну вот, теперь придется, я чувствую, ее искать, потому что я ее не увидел на ярмарке.
А сейчас я, если позволите, хотел бы тоже предложить, пользуясь правом соведущего и для того, чтобы разбить посередине книжный разговор, одну песню сестер Берри. Давайте послушаем в их исполнении «Очи черные».
Очи черные, очи страстные, очи жгучие. Увидел вас, я не в добрый час. I once had a dream of a love supreme. Then you came my way. I still bless that day, for my dream came true when I looked at you with those flashing eyes, oh, those big dark eyes, oh, those big dark eyes, how they tantalize when they stare at me, how they glare at me. Every part of you is a dream come true, but
what your beauty lies in your big dark eyes. Light eyes. Очі скучі я, є прекрасний я, так люблю я вас, як боюсь я вас, на тобі до вас, я не в добрий час, очі чорний я, очі страсний я, згучі я, є прекрасний я. I'm not sorry now, that you broke your vow, maybe I'll still find, somewhere there is peace. You bewitched my heart from the very start with those big dark eyes.
Лави. Продолжаем книжный разговор с Андреем Гавриловым.
Вы привели в качестве примера удачных книг, которые вы нашли, книгу Ирины Уваровой. А я хочу на это ответить тем, что я с восторгом купил книгу, изданную Людмилой Улицкой, которая называется «Поэтка. Книга памяти Натальи Горбаневской».
Как-то даже странно. «Поэтка» — это как, знаете, Маяковский говорил, Ахматкина.
Нет, это когда Горбаневскую спросили, как ее называть, поэт или поэтесса, она сказала, что больше всего ей нравится польское слово «поэтка». И так оно осталось. Это книга с текстами и самой Горбаневской, и Улицкой, и Бродского, и всех, кто имел какое-то отношение к судьбе, к жизни Натальи Горбаневской. Воспоминания о ней, очерки о ней. Большая, толстая, роскошная книга. Я понимаю, что слово «роскошная» к такой тематике плохо подходит, но она прекрасно издана. И действительно, она производит впечатление. Вот знаете, если бы мы с вами перенеслись, слава богу, что мы этого не можем, чуть-чуть лет на 20 назад, вот книги такие, она, в общем-то, не очень выделяется из общего потока полиграфическими изысками. Но лет 20 назад мы бы сказали, какая роскошная книга. Нет, там нет никакого матерчатого переплета, нет лессе, нет картонной коробки. Она просто издана с любовью. Замечательная, хорошая книга.
Не могу не сказать о книжке Анджело Марии Риппеллино под названием «Магическая Прага».
Если бы вы не сказали, Иван, то сказал бы я, деваться вам было бы некуда. Так что говорите, говорите, говорите.
Переводчики думали, как ее назвать в русском переводе. «Магическая Прага» или «Волшебная Прага». Правильно и то, и другое. Просто для меня, скажем, «волшебная» означало бы больше сказочная, больше вымышленная. И, наверное, такую книгу нельзя было бы презентовать на ярмарки нон-фикшн, да? Вот, так что магическое, может быть, оно даже и вернее. Пусть так. Эта книга уже классика. Она сама по себе памятник истории, культуры, вдохновению и политической жизни. Дело в том, что Анджело Мария Риппеллино, переводчик с русского языка на итальянский, славист, друг многих и знаменитых. Он приезжал с конца 50-х годов в Советский Союз, в Москву. Он был знаком и с Пастернаком, и с Андреем Вознесенским, с Евгением Евтушенко, со многими поэтами и прозаиками той эпохи. Он стал сперва персоной нон-грата в Советском Союзе, может быть, неофициально, но, во всяком случае, визу ему перестали давать уже в 67-м году, когда он написал статью в защиту письма Солженицына съезду советских писателей, где показал, какова атмосфера, на самом деле, в советской культуре. А затем через год он стал еще раз персоной нон-грата, но только уже в Чехословакии, потому что оккупация Чехословакии происходила как раз у него на глазах. Он был корреспондентом какого-то итальянского издания периодического и рассказал о том, что там было к чему. И вот, удалившись в свою Италию, в свою грустную и печальную Италию, он сел в своем кабинете, обложился книгами о Праге, которые он прекрасно знал, потому что он был еще и богемистом, то есть специалистом по чешской литературе. И жена у него была чешка. То есть Конечно, чешская культура была ему близка, и он много бывал в Праге, хорошо ее знал. И сходил всю своими ногами. И вот он сел, обложился книгами, картинками, старыми гравюрами на пражские сюжеты, и написал книжку «Магическая Прага». Это книга о последнем полутысячелетии Праги. Из полного тысячелетия он взял вторую половину, которая была связана с мистикой. Мистика пражская, пражское волшебство, пражская магия и алхимия пошли от знаменитого Рудольфа II, императора, который был несколько ку-ку, а некоторые говорят, и совсем уж был сумасшедшим.
Да ладно, просто он был магом.
Просто он был магом, да. И волшебником. И он зародил вот эту вот традицию, которая страшно прижилась в камнях, закоулках и туманах Праги.
Не было бы Рудольфа, не было бы Кафки.
Конечно, безусловно. Он породил всех, на самом деле, этот полубезумный и восхитительный император. И вот Анжела Мария Репелина написала книгу о том, как живет магия в Праге. Удивительно интересный и как энциклопедический справочник, и как вдохновенная поэзия, и как путеводитель по литературе, живописи, архитектуре, скульптуре. Причем Репелина показывает, что магия жива до сих пор. Она доступна каждому, кто готов играть в эту историко-поэтическую игру. Очень рекомендую. Анжела Мария Репелина, теперь и на русском языке, «Магическая Прага», московское издательство Ольги Морозовой.
Если вы не возражаете, теперь я назову несколько книг, которые не просто привлекли мое внимание, но и, к сожалению, способствовали уменьшению жилой площади у меня дома и уменьшению денег в моем кошельке. Первое страшнее, конечно, чем второе. Ну, во-первых, я знаю, что вы меньше обращаете внимание на переведенные книги, на переведенную художественную литературу, поэтому сразу хочу сказать, назвать две книги, которые я тут же бросился покупать. Одна из них – это книга Нобелевского лауреата 2012 года «Мо Яня». Я его читал в «Страну вина» до этого и считаю, что это величайшее произведение.
А он мог бы, между прочим, свои книги издавать просто «Янь», «Мо».
Ага, вот так, да? Да. Новый роман, вернее, новоиздан у нас роман, называется «Устал рождаться и умирать». И это уже третий или четвертый экземпляр, который я покупаю, потому что я его покупаю в магазинах, приходят друзья, знакомые, родственники, и с радостными криками «Ой, мы не видели», забирают, ну и, разумеется, не отдают. Раз не отдают, я могу сделать вывод, что, наверное, роман неплох. Я не могу себе представить, что они прямо сразу выбрасывают его с балкона вниз. И роман «Щегол», «Донны Тарт». Роман, который, как пишет американская критика, продолжает традицию больших американских романов. Он действительно большой, там более 800 страниц. Но, кроме этого, все пишут, что это действительно событие в американской литературе. И очень хорошо, что, наконец-то, роман, по-моему, больше года переводчица работала над переводом, и издательство работало над изданием этой книги. Наконец-то этот роман, новый роман «Донны Тарт», у нас появился. Хотя ни одного романа другой Донны, моей любимой Донны Леон, которая пишет о Венеции в детективной форме, но на самом деле пишет роскошную, великолепную энциклопедию жизни в Венеции, вот никакой новой Донны Леон я, к сожалению, не нашел.
А, кстати, о Венеции. Краем глаза я заметил как книжку какого-то итальянца, по-моему, мужчина, автор. Тайны, легенды, мифы Венеции. Не история Венеции, а вот прогулки по таинственным местам. Вот что-то такое сейчас переведено.
Наверняка. Каким еще может быть город, где, простите, по улицам ходил Казанова хотя бы? О чем речь? И где маска была такой же частью туалета ежедневного, как, скажем, шляпа или башмаки. Совершенно верно. Кроме того, мне кажется, большим событием можно считать выход, наконец-то, черной книги. Черная книга, как напомню, ее полная название, хотя здесь надо сделать маленькое допущение, все-таки это название, которое должно было украшать титульный лист советского издания 1947 года. «Черная книга о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во время на оккупированных районах Советского Союза и в гитлеровских лагерях уничтожения на территории Польши во время войны 1941-45 годов». Или просто «Черная книга», как ее знает весь мир, под редакцией Гроссмана и Эренбурга. Они действительно были составителями и как бы вдохновителями издания этого тома, а Над книгой работали довольно много людей, и Виктор Шкловский, и Маргарита Алигер, и Каверин, и Фраерман, «Дикая собака Динго», помните, и много-много других. Когда я услышал, что происходит сбор денег на издание этой книги, и было написано, что это наконец-то впервые у нас она будет опубликована, честно говоря, я растерялся. Я был абсолютно уверен, что «Черная книга» у нас издана.
Тем я более... тоже, кстати, был уверен. Просто мне казалось, что, ну, наверняка в каком-нибудь кастрированном виде.
Потом я понял, в чем дело. Она была издана на русском языке в Вильнюсе в 93-м году.
И без упоминания слова «евреи».
Нет, она была издана, когда Вильнюс уже был вроде бы независимым, но еще общее пространство и книжное, и экономическое нас объединяло, и книга тут же появилась на прилавках. Она была, но она была, разумеется, в очень резко сокращенном виде и не так издана, как эта. Эта книга издана с иллюстрациями, которые были подобраны, с фотографиями, большой черный том, и то она не вся, потому что, как сказали мне на стенде, готовится, они хотели успеть к ярмарке, но не успели, готовится дополнение, неизвестная черная книга, это те материалы, которые, ну, как бы дополняют этот том. Книга должна была выйти, повторяю, в 47-м году, ее издание поручили антифашистскому еврейскому комитету, который был позже, по-моему, весь поголовно расстрелян.
Кроме одного человека, кажется.
Да. Книга так издана и не была. И, честно говоря, мне немножко обидно, что пришлось собирать деньги на это издание, и что не функция государства была выделить необходимую сумму в течение секунды, как только об этом зашел разговор, чтобы эта книга была издана массовым тиражом и была во всех библиотеках и во всех книжных магазинах.
Спуститесь на землю, Андрей Юрьевич. Государство выделит хоть одну копейку.
Государство – это мы, тем не менее. Поэтому это, значит, наша вина.
Ваше величество.
Да, и тем не менее радостно, что меньше, чем за 3 месяца была собрана необходимая сумма, и глубоко оскорбительно, что пришлось ее собирать. Вот мое ощущение. И, кстати, рядом с ней на полку я хочу поставить книгу, которую выпустило издательство «Агей Томеш». Книга подготовлена...
Что-то венгерская.
Нет, это московское издательство, которое издает очень хорошие книги, как правило, очень хорошего типографского качества, очень много альбомов. Но на этот раз они выпустили книгу, подготовленную мемориалом. Она называется «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа». Письма детям с рисунками. В книге помещены фотографии. Рисунки, которые отцы, надеясь, что скоро все-таки они выйдут, рисовали детям. Вот смотри, так выглядит гриб-сморчок. А вот так...
Растущий за лагерным барком.
Да, они... пытались учить детей чему-то. Дети остались с матерью.
Продолжать, собственно говоря, общение.
Быть отцом. И вот книга производит страшное впечатление. И то, что она издана, очень забавно пишут издатели, почему именно отцы, а не матери. Потому что, во-первых, их меньше осталось, несмотря на то, что женщин сажали точно так же, как мужчин. И, тем не менее, все-таки мужчин расстреливали чаще. А во-вторых, наверное, потому что вот что-то есть в... отцовстве, прерванном отцовстве, что пробуждает совершенно неожиданные чувства в душе человека, в душе мужчины. И он пишет письма, которые, наверное, в обычной жизни он даже не проговаривал бы вслух. Ну, сделал уроки, сделал. Ну, я утрирую, конечно. Но то, что в реальной жизни мы, как отцы, даем по капельке, может быть, каждый день, но по капельке, то тут... ограничения на переписку, точное знание, что твои письма прочтут и так далее, неожиданно приобретает совершенно другую форму вот это отцовство. И книга получилась очень пронзительная и, с моей точки зрения, очень страшная. Но прекрасно, что она издана. Повторяю, она называется «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа детям».
Издательство?
Издательство «Агей Томеш» в рамках издательской программы Международного общества «Мемориал». Кстати, предисловие снова Людмилы Улицкой. Тираж не указан, но я надеюсь, что он достаточен для того, чтобы его смогли купить все, кто хочет.
Андрей, слушаю вас, но сердце разрывается. Памяти сестер Берри. Все-таки мы должны дать еще какую-то песню. Очень мне они нравились и в годы моей юности, и нравятся до сих пор. Я вот сейчас переслушивал их на интернете. Давайте порадуем и наших слушателей тоже.
Наверное, интересно было бы послушать песню, которая не столь... известно, по крайней мере, в их исполнении, и, может быть, не столь характерно для них. Потому что если для нас, сестры Берри, ну, для нас, кстати, и для Израиля, это прежде всего песни на идише, это обработки еврейских мелодий, а возьмите любой западный источник, и там будет написано «джазовые певицы». Но в их широком понимании джаза. Они действительно, они записывали песни из мюзикла «Кабаре», Они записывали песни из репертуара не рок-н-ролла, но такие более медленные, Элвиса Пресли. Они записывали то, что, ну, в общем, что хотели. «Скрипач на крыше», они пели оттуда песни. Но в том числе они пели и действительно джазовые мелодии. И не только «Чай на двоих», который мы знаем, очевидно, в обработке Шостаковича лучше всего. Они пели знаменитую песню «Мисти», написанную Эрлом Гарнером, великим пианистом 50-х годов, у которого, как говорили, был легкий дефект физиологический. Я об этом читал, я, к сожалению, не могу подтвердить это или нет. У него рука чуть-чуть отставала от того, левая рука, что ему казалось, она играет. И поэтому синкопирование, которое получалось совершенно для него, может быть, самого неожиданно, ни для кого больше не характерно. Почему Эрла Гарнера, как правило, даже люди не... очень хорошо знающий джаз, узнают мгновенно, потому что вот такого почерка больше нет ни у кого. Но это бог с ним. Главное, что он автор мелодии «Мисти», которая вошла в число эвергринов, то есть вечно зеленых, вечно популярных мелодий такого мейнстримового джаза. И вот «Мисти» в исполнении сестер Берри.
Like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Ooh, walk my way, and a thousand violins begin to play. The moment you're here, you can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you know? In love, you're leading me on. I'm on it that way. That's all I can do. I know I must pay for following.
Заканчиваем программу «Сэ-Ла-Ви. Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым. Режиссер программы Илья Бабчинецкий, и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.